Сегодня Православная Церковь чтит память преподобного Льва Оптинского. Он был первым старцем Оптиной пустыни. Родился Лев в 1768 году в Орловской губернии. В 1797 году преподобный оставил мир и вступил в число братьев пустыни. Он обладал многими духовными дарованиями, умел утешать и наставлять приходящих к нему, исцелять больных. Старчество преподобного Льва продолжалось 12 лет. Оно принесло неоценимую пользу многим людям. Скончался Лев Оптинский в 1841 году.
Земля Оптина, она благословенная. Она имеет особую благодать, особую вот такую духовную силу по молитвам и заступлению святых преподобных отцев оптинских.
Климент, митрополит Калужский и Боровский, председатель издательского совета Московского патриархата, кандидат исторических наук, член Общественной палаты Российской Федерации.
Это великие молитвенники. Они учили, как молиться. Вот мы, взирая на них, должны научиться тоже молиться. Мы часто просто молитвы произносим устами. В крайнем случае начинаем умом повторять молитву, но до сердца не доходит. А это очень важно. Потому что сердечная молитва – это та молитва, которая охватывает всего человека. Оптинские старцы, они говорили, молитва – это ты беседуешь с Богом. Слушаешь Евангелие или читаешь Евангелие, это Господь тебе говорит. Оптина пустынь – это вот действительно Богом данное нам место для нашей духовной поддержки. И не случайно туда весь XIX век, начало XX века стремилась наша русская интеллигенция. Почему? Потому что они там находили утешение, покой. Они находили вот тот духовный мир, о котором заповедовал Христос, о котором и проповедовал преподобный Серафим Саровский. «Стяжи мир, духовный мир в своем сердце, и тысячи спасутся вокруг тебя».
Ночь. Рядом с Авраамом Исаак ступает по барханам в длинном платье. Взошла луна, и каждый новый шаг сверкает, как серебро в песчаном злате. Холмы, холмы, не видно им конца, не видно здесь нигде предметов твердых. Все зыбко, как песок, как тень отца. Неясный гул растет в небесных сверлах. Блестит луна, синеет густо даль. Сплошная тень, исчез бесследно ветер. Далек ли нам отец? О нет, едва ли, не глядя, Авраам тотчас ответил. Таким Иосифу Бродскому виделось путешествие Авраама и Исаака к жертвеннику на горе Иеговы. История жертвоприношения или связывания Исаака – одна из самых пронзительных в Ветхом Завете. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». Ветхозаветный праведник проявил такое послушание Богу, которое говорит нам о бесконечности его веры в Господа.
Авраам является примером веры для всех людей, не обязательно христиан, для всего человечества. И что вера его была столь велика, что он понимал, если Господь смог подарить ему сына, то даже если он выполнит указание Божие и принесет своего сына в жертву, Господь сможет его вновь воскресить.
Мы привыкли ассоциировать искушение с некой дьявольской силой, но в синодальном переводе Библии сказано: «Бог искушал Авраама». С точки зрения церкви, искушение – это урок для верующего.
Искушение – это есть испытание. И как пишет в своем толковании Филарет, митрополит московский Филарет Дроздов, испытание – это искушение бывает двояким. Искушение от дьявола, то бишь искушение во зле, и искушение от Бога, искушение в добро. То есть проверка, готов ли человек творить добро, невзирая ни на что.
Иоанн Златоуст пишет, что Авраам понял свою любовь к сыну как нечто свойственное земле. Веруя в Бога, подчиняясь Его воле, человек соприкасается с другим миром, где нет страстей и привязанностей, причин и следствий.
Все, что мы имеем, это нам не принадлежит. И если Господь Бог требует принести это в жертву, то мы должны это выполнять, как Авраам, не задумываясь. Почему Господь нас призывает, если там рука твоя соблазняет тебя, если глаз твой соблазняет тебя? Это ведь призыв тоже к жертве определенной. Отказаться от тех соблазнов мира, которые мешают нам попасть в Царство Божие.
В слове об Аврааме и Исааке Ефрем Сирин говорит, созерцая мысленно нож, поднятый Авраамом на Исаака, представляй себе копье, которым прободены Христовы ребра. Видя дрова, представляй крест, взирая на огонь, помышляя любви. Жертвоприношение Исаака для церкви является прообразом жертвы Христовой. Авраам – прародитель Христа. Для его сына, как и для Иисуса, невозможно противиться Отцу и воле Божьей.
Это и прямое, так скажем, родство по крови через Пресвятую Богородицу, это и духовное родство по вере, поскольку Авраам – это отец всех верующих. И не почитать этих ветхозаветных праотцев мы не можем, когда мы говорим о Новом Завете и о Господе Иисусе Христе, потому что все взаимосвязано. От Адама и до наших дней эта связь, она не прерывалась, не прерывается и прерваться не может.
Авраам был готов отдать сына Богу. Господь не воскресил Исаака после заклания. Он остановил руку Авраама. Самого решения совершить жертву было достаточно. Для нас это лучший пример мысли, которая равна поступку.
Бог испытывает сердца и утробы и ведает все, что внутри человека. Он провидел внутреннее состояние Авраама и уже решимость это все осуществить, это жертвоприношение. Вот именно такие мысли, связанные с решимостью на исполнение их, они и принимаются Богом как действие.
Эта библейская история снова и снова напоминает нам о том, что жизнь верующего посвящена Господу. «Идем, Исаак, чего ты встал, идем? Сейчас иду, ответ среди веток мокрых, ныряет под ночным густым дождем, как быстрый плод, туда, где гаснет оклик».